Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава, она у нас тоже оказывается совмещенной, находится в самом центре Пятикнижия. Если открыть Масоретскую Библию, это экземпляр Ветхого Завета, который, в общем-то, его оригинал хранится сегодня в Санкт-Петербурге в Национальной библиотеке, то практически на каждую книгу Ветхого Завета масореты вели подсчет слов и букв и искали серединное место. Касательно Пятикнижия, Левит 16 глава является центром всего Пятикнижия. Более того, это оправдано. Левит 16 глава является центром, идейным центром книги Левит, потому что ее структура, она такая симметричная и как бы начинается и заканчивается одной похожей темой. И служение, описанное в книге Левит, 16 глава, оказывается ее идейным центром. Точно так же, как и служение Левит, 16 главы, является центральным во всем годичном цикле служения во святилище. Мы говорили о том, что святилище, оно как бы имеет такой ритм, который закладывается в нем ежедневным служением. То, о чем Бог заповедал Аарону и сыновьям его совершать ежедневно, о чем у нас говорилось в книге Исход 28 и 29 главы. Но перед нами сейчас ежегодное служение, одно из ежегодных служений и центральное служение. Вот почему наша глава называется «После смерти». «И говорил Господь Моисею после смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил он во святилище пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Вот это слово «крышка», оно, конечно, звучит определенным диссонансом во всем переводе. Еврейское слово «кафорет», конечно же, трудно перевести, но Мартин Лютер, делавший немецкий перевод Ветхого Завета, после долгих размышлений о значении этого слова, перевел это слово как «престол милости и благодати». Что же это такое? Действительно, верхняя часть ковчега, о которой говорится здесь, на которой восседает Господь и является Аарону раз в году, называется кафорет. Кафорет, вот этот вот корень, мы уже с ним встречались, когда говорили о слове кипер, которое мы называли «кипер-аль» и находили ему параллель в книге Левит, 10 глава, 17 стих. Это слово означает не просто «очищать», а носить чьи-то грехи, снимать с кого-то чьи-то грехи. То есть фактически вот эта верхняя крышка ковчега, она называется местом, где снимаются грехи. Вот почему Лютер назвал ее престолом милости и благодати. Потому что благодать – это как раз снятие грехов. На греческом языке это звучит как «хилостерион». И греческое слово «хилоскомаи» очень часто переводится в Новом Завете синодальным переводом как «умилостивление». Но все эти слова «очищение», «умилостивление», они все определенным образом как-то имеют не очень хороший подтекст. Даже слово «умилостивление», оно как бы предполагает, что Бог настолько сердит, что его надо каким-то образом чем-то задобрить. Если вы возьмете словарь синонимов, то «умилостивить» означает «задобрить». Нет, Бога никто не задабривает, и Он не нуждается в задабривании. Но Бог желает снять с нас грехи. Поэтому вот это слово, глагол «кипер аль», он очень важный. Это глагол на еврейском языке, который непосредственно говорит о том, что кто-то снимает с нас наши грехи и несет их на себе, очищая таким образом нас. И вот эта центральная часть, вот здесь, раз в году Господь является, и первосвященник должен подойти для того, чтобы произвести очищение. Именно так сказано в последних текстах этой главы, в завершении ритуала, 30 стих. «Ибо сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми перед лицом Господним». И интересно, что день этот, хотя сегодня иудеи называют его Йом-Кипур, и действительно это, они считают это судным днем, вот почему для Гафтары, для чтения Гафтары мудрецы предлагают читать из книги Иезекииля 44 главы, где очень много говорится о судном дне, о том, что Господь делает во святилище в Йом-Кипур судный день. Но здесь больше, чем суд. В оригинале это не просто Йом-Кипур в единственном числе. Этот день называется Йом-Акипурим. За окончание «им» – это окончание множественного числа. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что происходит несколько очищений. Во-первых, 33 текст: «Очистит святое святых и скинию собрания, и жертвенник, и священников, и весь народ общества очистит». Первосвященник производит, согласно 33 стиха, 5 очищений. Народ общества, священников, жертвенник, скинию собрания и святое святых. мы уже понимаем, что это не просто генеральная уборка с тряпкой и с пылесосом, а это определенный ритуал, который является кульминацией ежедневных приношений, которые народ приносил в жертву за грех. В предыдущих недельных главах мы говорили о вот этой системе, которая установлена во святилище, говорили, почему, в отличие от жертвенника, которым довольствовались патриархи Авраам, Исаак, Яков и другие, например, не еврейского происхождения библейские патриархи, как Иофор, тесть Моисеев, Иов, все они довольствовались только лишь жертвенником, на который могли принести всесожжение. Господь же повелевает Моисею показать что-то большее. Он строит святилище. И это очень важно, потому что если мы возьмем Новый Завет, то вот это покажет нам, что, оказывается, спасение наше происходит и после Голгофы. Жертвенник указывает на Голгофу, но наше спасение идет за пределы Голгофы. Голгофа – это не конец, это только начало. После Голгофы, после прощения, после оправдания – если человек не будет заносить свой грех во святилище, если человек не позволит снимать свой грех, чтобы первосвященник, съедая мясо жертвенного животного, заносил это во святилище, то дальше никуда не пойдет. И вот до каких пор первосвященники и священники носят этот грех. В 33 стихе написано, что после того, как целый год священники съедали мясо жертв за грех, снимали грехи со всего народа, теперь пришла их очередь. Первосвященник должен очистить, во-первых, народ, то есть снять грех с народа, затем священников, то есть все те священники, которые накопили в себе грех, они должны сбросить свой грех, затем святилище. Почему? Потому что в результате ежедневного служения, особенно тогда, когда согрешало общество и согрешал кто-то из священников, они не могли просто принести жертву за грех таким образом, чтобы просто кто-то из других священников съел это мясо. Это было невозможно. Необходимо было принести тельца и кровью тельца покропить на золотой жертвенник, который стоял пред лицом Господним. И в результате и во святилище накапливались грехи. И, конечно же, когда первосвященник с кровью козла, приносимого жертву за грех, заходил во святое святых, то грех заносился пред самое лицо Божье. Кто-то может сказать: какой ужас! Наверное, это что-то ужасное, как грех может заноситься перед лицом Божьим. Ну, точно так же, как врач, который совершает операцию. После операции он грязный, и от него запах. Но этот врач, спас жизнь пациенту. Точно так же и Господь. Он не сделал святилище для того, чтобы это было красивой, блестящей, архитектурной новинкой. Это святилище было построено для того, чтобы иллюстрировать то, как Он, Господь Всевышний, очищает свой народ и избавляет его от беззаконий. Вот для чего это было построено. Вот почему, да, действительно, в этом святилище была кровь. Но наступал момент, когда первосвященник эти все грехи должен был снять со святилища, очистить святилище. Как это делалось? Давайте посмотрим. Итак, пятый текст объясняет нам. От общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И седьмой текст говорит: «И возьмет двух козлов и поставит перед лицом Господним у входа в скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения», говорит нам синодальный перевод. И вот здесь мы сталкиваемся с одной очень важной и серьезной тонкостью. Слово «отпущение» переведено здесь с греческого языка, из септуагинты, греческого перевода «тор». Не всегда септуагинта, конечно же, является плохим документом. Бывают ситуации, когда некоторые моменты в септуагинте и очень хорошо переведены, но в данном случае мы видим, что перевод явно неправильный. Еврейское слово «азазель» не означает «отпущение». Что такое «азазель»? Очень легко понять сегодня, если поехать в Израиль и оказаться где-нибудь, например, на Иерусалимском центральном рынке Махане-Игуда, где горячие евреи такие из южных стран, из Йемена, из Египта, торгуют своей продукцией. И попытаться заломить этому продавцу уж слишком низкую цену. И тогда вы услышите в ответ, если он что-то продает по 10 шекелей килограмм, а вы ему хотите купить за 3 шекеля килограмм, а он купил его за 5, то тогда он вам скажет: а идите-ка вы, пожалуйста, к Азазелю. Слово «Азазель» не означает «отпущение». И самая большая ошибка, очень удивительно, что практически все христианские истолкователи, все христианские комментарии, кроме адвентистов седьмого дня, утверждают, что Азазель, козел для отпущения, указывает на Иисуса, который несет на себе грехи человечества. Но теперь-то мы понимаем, что если козел для Азазеля, а Азазель – это на оригинале дьявол или демон пустыни, то это очень было бы богохульным назвать Иисуса демоном пустыни. Это, конечно же, сатанинская уловка. Сатанинская уловка, которая показывает сегодняшнее состояние мира, когда любое зло, которое совершается, оно приписывается Богу. человек не идет к Богу, потому что разразилась война в Чечне. Или человек уходит от Бога, потому что в Беслане дети погибли. И почему-то виноват Бог. Эта тенденция, она прослеживается в христианских истолкованиях слова «Азазель». Да, действительно, что делает этот козел? Написано вот как. 21 текст. Вот что делает Аарон с этим козлом. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним беззаконие сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет их с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и отпустит козла в пустыню». Кстати говоря, пустыня всегда являлась в иудейском понимании местом, где обитают бесы. Именно поэтому Иисус отправился в пустыню, и там его искушал дьявол. И действительно, если мы даже говорим о разрушении Вавилона, Исаия, 13 глава, то превратится в пустыню, и шакалы, и косматые будут там. Вот эти образы. Пустыня – это место, где всегда небезопасно, потому что там обитают демоны. Вот туда будет унесено беззаконие Израиля. И тот, кто несет его, является ответственным. Об этом написано у нас же в нашей недельной главе, но в другой недельной главе, которая идет за вот этой Ахараймот. У нас здесь 20 глава, глава из недельной главы Кдошим. И в 20 главе у нас написано постоянно, есть преступление, и написано, он понесет на себе кровь. Кровь его на нем, грех его на нем. Это так обозначались в 20 главе книги Левит преступления, за которые невозможно было принести жертву в храме. Потому что человек должен был своей собственной кровью отвечать за это. Что делает первосвященник? Первосвященник очищает всех. То есть фактически он очищает народ, то есть забрал грех с народа. Затем ему нужно очистить священников, он забрал грех со священников. Затем же со святилища, затем со святого святых, из жертвенника. А что дальше? Справедливо ли, что теперь весь этот грех находится на первосвященнике? Согласно тому, что мы читаем в Левит 20 глава, то, что находит на тот, на ком находится грех, является ответственным за этот грех. Вот почему нам предлагается для нашего изучения 1 Коринфянам 5 глава, 2 Коринфянам 5 глава, где у нас написано в 21 стихе, «Ибо не знавшего греха он сделал за нас жертвою за грех». Речь идет, конечно же, об Иисусе. Слово «жертва» здесь идет, конечно же, курсивом, и многие исследователи говорят, ага, Бог сделал Иисуса грехом. В чем проблема? Проблема заключается в том, что греческое слово «гамартия» или еврейское «хатат» означает иметь два перевода – грех и жертва за грех. Вопрос, кем стал Иисус? Грехом или жертвой? Является важным в понимании того, кто несет ответственность за зло в этом мире. Если Иисус становится грехом, то Он отвечает. Значит, от Него все зло. Но что происходит? Иисус умирает за убийцу. Но означает ли это, что, неся наказание за грех убийцы, теперь надо считать, что Иисус убил этого человека? Нет! Иисус становится заместительной жертвой, жертвой за грех. Но во всем зле есть ответственный. Ответственный, на которого надо переложить грех. Вот почему 10 текст говорится о том, что делает первосвященник с козлом. А козла, на которого вышел жребий для Азазела, да, там же два козла было, один для Господа, приносится в жертву, умирает, а другой не умирает, который идет и несет грехи в пустыню. Для Азазела поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать в пустыню для Азазела. Кого надо очищать? Очень часто в еврейском тексте стоит местоимение, у которого может быть два возможных антецедента. И, естественно, кажется, что в данном случае над ним, конечно же, над козлом. Вопрос заключается в чем? В этом случае вообще не имеет смысла предложение. Козел, взяли его из стада. От чего его очищать? Что этот козел виноват или совершил грех? Это просто символ. Вопрос, мы уже знаем, что такое очищение. Очищение – это снятие греха. С кого нужно снять грех во время дня очищения? С Господа. С первосвященника, который носит на себе эти грехи. С него надо снять этот грех, который он взял – меня и с вас. С него надо это снять и перенести на того, кто является истинным виновником. Вот что такое день очищений. Вот почему Иисус, не знающий греха, становится жертвой, невинной жертвой. И вот почему будет суд, когда истинный виновник так и понесет на себе окончательную ответственность за все зло в этой вселенной.